Дорогие братья и сестры, сердечно всех приветствую. Несколько слов о себе. Я выходец, чуть ниже, с Донецкого объединения, с Ростовско-Донецкого, и поэтому мне очень приятно быть у вас на общении. Сейчас я уже 25 лет как живу в Харьковском объединении, а вырос, крещение принимал, служение принимал в городе Шахтах, в вашем объединении. Мне тему братья поручили под названием «Восстановленное служение». Сегодня мы частично слышали, как безбожники, власти с участием отступивших служителей разрушали служение. А у меня тема «Восстановленное служение». Местописание для, как бы, главное в своей проповеди я выбрал из притчи Соломона, 10 глава, неполный 22 стих, 10-22. «Благословение Господне обогащает». Вот эти три слова. «Благословение Господне обогащает». Вначале я хочу сказать о чудесах. Я приведу два чуда из Ветхого Завета и попрошу вас ответить, какое из них больше чудо? Первое. Господь остановил воды Черного моря, и они стали стеною по левую и по правую сторону. И народ Божий перешел, как по суше, по дну моря на другой берег. Это первое чудо. Второе чудо. За 40 лет обувь не рвалась, и одежда не рвалась. За 40 лет. Какое из этих чудес больше, а? Я думаю, мне трудно сравнить, какое больше. Мне трудно сравнить. Или первое, или второе. Но это удивительно. Почему удивительно? Потому что чудо. Образование нашего братства – это чудо. И то, что оно живет уже 60 лет, не меньше чуда. Нам много пророчеств говорили. Через 5 лет забудут, что такое было братство, что такое совет церквей. А братство живет уже 60 лет. Это чудо. Я хочу немножечко вернуться, хоть у меня и о восстановлении служения, но я хочу говорить о восстановленном служении все равно на фоне исторических событий прошлого. Почему так мне хочется? Хотя сегодня много говорили. Потому что когда эти события происходили, народ Божий думал так. Не верится, что когда так кончится. А сегодня, когда приходится рассказывать, как было тогда, не верится, что такое было. Такие дикие вещи происходили со стороны разрушителей дела Божьего, что сегодня не верится, что такое было. А тогда не верилось, что когда-то кончится. Оно и одно, и другое, правда. И правда, что было, и правда, что закончилось. И теперь дело Господне совершается, имя Господне славится, как и тогда славилось тоже. Ну, для вот этого фона я выбрал место Писания, чтобы выразить вот этот фон, на котором хочу потом говорить о благословении Господних. В 51 главе книги пророка Исаии, первый стих. «Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены». Бывает, свидетельства о своем покаянии говорят, допустим, братья, прошедшие реабилитацию в братском домике, которые опустились в свое время на дно греха, разложения, а потом Господь помиловал их. И если правильно воспринимается милость Божья и тот мрак, в котором человек жил, Это по интонации его чувствуется, что он рад, что Бог освободил. Я слышал такие свидетельства, когда хвалились, какой я герой был, как я расправлялся с врагами. Фу, неприятно даже слушать такое. А те, которые оценили милость Божью, рассказывали для того, чтобы показать, с какого рва Бог меня достал. Это как один проповедник на Благовестии проповедует. Это у нас в Харьковской области было. И тема проповеди его была о всемогуществе, нет, о всепребывающем Боге. Бог вездесущий. Вот на эту тему проповедовал. А один насмешник с рядов, ну, неверующие слушали, проповедника, вопрос можно? Он говорит, можно. Вот вы говорите, что Бог везде пребывает. А в помойной яме он тоже пребывает? Ну, такой насмешник. Ну, а брат не растерялся, говорит, если ты, несчастный грешник, упадешь на дно помойной ямы, он и туда за тобой спустится и поможет тебе. И там он есть. И когда люди опускаются до дна помойных ям, Иисус Христос извлекает, и полезно об этом не забывать. Из какого рва Господь вас извлек? И мы, исторически так сложилось, в нашей стране церковь была на этом дне, во всех этих гонениях, репрессиях, и Господь не оставил. Какая главная трагедия была, ну, тех времен, тех обстоятельств? Я хочу подчеркнуть, это не безбожная власть, не это главная трагедия. Это не гонение, которое безбожная власть воздвигала, не это главная проблема. Главная проблема, что из церкви был вытеснен Христос служителями церкви и отступничеством христиан. По Божьему замыслу, об этом мы читаем в послании к Колоссянам. Христос является главою церкви. Колоссянам 1 глава, 18 стих. И он есть глава тела церкви. Но служители, которые должны признавать главу, он руководитель церкви. А как он руководит? Слово Божье оставлено и Дух Святой дан. Но испугавшись преследований и гонений, стали отступать от заповедей Господних. И это привело к полному отступничеству. И в чем это выражалось? Я тоже хочу некоторые, ну, сказать вещи, которые происходили. Да, я извиняюсь, братья и сестры, я еще одну мысль упустил. Я хотел немножечко сказать о названии нашем. Как мы называемся, братство наше? А потом вернусь к этой мысли о главе церкви. Есть название, которое не мы себе присвоили, нам его дали. А есть название, которое мы себе присвоили. Я хочу сказать, потому что считаю это важным. Нас называли раскольники и даже братцы или, ну, отделенные. Потом мы с этим словом как бы стали смиряться, только чуть-чуть изменили смысл. Говорим, да, мы отделенные от греха. А в общем-то имелось в виду, отделились от всех «б». Это первое значение этого слова. И ни одно, ни другое не соответствует нашей сущности, нашего братства. Я объясню, почему. Потому что ни Геннадий Константинович, ни инициативная группа, ни позже оргкомитет и совет церквей разделения не производил. Когда церкви поддержали инициативу о созыве съезда, чтобы поправить положение, чтобы вернуть Христа главой церкви, а не под диктовку безбожников церковь жила, то тех, кого поддержали эту инициативу, их выгоняли с работ, их судили и выгоняли из церквей. Где получалось — путем отлучения, где не получалось — путем исключения из церквей. Ну, допустим, мне помнится, что в Ростовской церкви группу отлучили. А вот у нас в Мерефе, там, где я сейчас живу, в Харьковской области, не получилось отлучить, потому что старший проситель приехал и говорил, ну, объяснял часа полтора, что как это плохо, что поддержали инициативу, потому что это бесовский огонь, так называли, ну, и вот это письмо инициативной группы. И нужно снять подписи, и кто не снимет, отлучать будем. Ну, большинство сняли свои подписи, а 7 человек не сняли. Он говорит, давайте их отлучим. Кто за то, чтобы вот такого отлучить? Ни один не встал. Кто за то, чтобы это следующее отлучить? Ни один не встал. И ни за одного из этих 7 церковь не стала на отлучение. Он тогда поворачивается к местному пресвитеру, говорит, ну тогда просто вычеркните их из списков, и чтобы их не было в церкви, и все. То есть их не отлучили, но выгнали все равно с церкви. И когда Геннадий Константинович почувствовал теперь на себе ответственность за детей Божьих, изгнанных из церквей, тогда уже впервые пришла мысль о создании нового братства. А вначале не было планировано ни разделения, ни выход из всех Б. Планировалось поправить ситуацию. Ну, а исторически сложилось вот так. И поэтому отделенные или раскольники нам не подходят. А какое название мы сами себе дали? Ну, я 3 названия озвучу. Гонимое братство. Потому что сразу после этого обрушились сильные гонения, о чем мы уже сегодня слышали. Второе название. Братство Совета Церквей. Потому что в руководстве был уже не всех Б, а Совет Церквей. Или еще одно название. Пробужденное братство. От чего пробудились? От того, что господствовали в народе Божьем, в Церкви Христовой, безбожники, используя отступивших служителей. От этого состояния церковь пробудилась. И поэтому название это вот мы сами себе дали, или отцы наши дали тогда, пробужденное братство. Итак, теперь я возвращаюсь к мысли о глубине рва. Мы знаем, что в 1917 году, в октябре месяце, произошла революция. В истории она так и называется «Октябрьская революция», потому что была еще февральская, тоже в 1917 году. Это другие события были. Октябрьская революция, потом гражданская война, белогвардейцы, красногвардейцы. И потом уже победа в гражданской войне большевиками, красногвардейцы, и начали строить новое государство – Советский Союз. Но известно из истории, что у большевиков была цель оказать влияние или захватить власть во всем мире. Нет, они не первые такие. Мы знаем из истории, когда-то Рим имел влияние на весь мир, когда-то Греция имела влияние на весь мир и так далее. И у большевиков тоже была такая программа. И теперь они, строя новое государство, да, кто вникал побольше в эту историю, то знает, что там среди них разошлись мнения, и потом тоже были, и ликвидировали друг друга, там уничтожали. Но для того, чтобы теперь захватить власть во всем мире, им нужна специальная подготовка народа. Одна из пунктов этой программы, чтобы переучить народ, если это программа партии, не задумываясь выполнять. И в то время считалось серьезнейшим обвинением, если обвиняли против программы партии. За это массовые расстрелы следовали. И хотели приучить, чтобы все люди, все граждане понимали, что это самое основное. И нельзя прикословить — программа партии. Но они знали, что люди верующие, для которых Библия, библейское слово имеет большой вес, Люди, которые имеют страх Божий, они такими не станут. Их не приучишь. И поэтому объявили пятилетки безбожия. Несколько пятилеток было. Ну, чуть позже я скажу об этом. От таких людей надо избавиться. Ну, и чтобы чуть проиллюстрировать эту мысль, скажу, я в тюрьме не сидел. Виктор Васильевич Передереев два срока отсидел, а вот я не сидел. Ну, расскажу из армейской жизни один случай, чтобы проиллюстрировать, ну, вот это принципы, что Библия выше, Бог сказал. Когда я призвался, я еще в военкомате заявлял о том, что присягу принимать не буду, но отправили меня служить в стройбат. Когда приехал, все равно нужно было предстать пред командиром части, давать отчет. Я внутренне на это был готов, молился Богу, робости не было, хотя мне говорили, командир как зверь. Его все боятся, майоры по струночке перед ним ходят. И вот через неделю моей службы мне сказали, что тебя вызывает командир части. Ну, карантин у нас на расстоянии проходил от штаба, поэтому машиной привезли. Зашел я в кабинет, робости нет, упования на Бога. Смотрю, командир растерянный такой. Ну, он сказал потом, почему, причину своей растерянности. Он говорит, я 27 лет в армии служу. Первый раз в жизни встречаюсь с таким явлением, что солдат отказался присягу принять. Разъясни, почему? Я первый раз встретился, я не знаю, что делать даже с тобой. Я говорю, объясню. Первая причина. Я верю в Бога и верю, что Библия есть Слово Божье. И поэтому, если Бог сказал, умру, ну поступлю так, как в Библии написано. А в Библии написано слова Иисуса Христа. Не клянись, не буду клясться. Независимо, что меня ожидает. Бог сказал. Он так вдумчиво смотрит. Потом я говорю, за время этой недели, когда я был в карантине, я познакомился с текстом присяги. И там есть такой параграф. Я клянусь выполнять все приказания командира беспрекословно. А я вам заявляю, если мне позволено будет служить без присяги, я постараюсь быть честным солдатом. Но приказы командира, которые будут противоречить заповедям библейским, выполнять не буду. А какое я имею право тогда клясться, что буду, если я не буду? Он говорит, логично. Логично. В моем случае командиру это понравилось. Знаете, откуда я знаю? Он меня забрал в штаб водителем, и с первого до последнего дня я в его распоряжении водителем работал. Никогда меня не притеснял за мои убеждения. Но советской власти, конечно, такие люди не нужны. Им нужно, чтобы выше всего была программа партии, а не Библия и не Христос. Вот поэтому и шла война против Церкви Христовой. И в эту сильную борьбу попала церковь наша, то есть в Советском Союзе. Но чтобы было понятнее, как это все серьезно было, рассказывал Степан Герасимович Дубовой. Вот в этот период, в 60-61 год, уже получили письма инициативной группы. И он ну, тогда уже был достаточно взрослый, ему уже за 40 лет было Дубовому. Он понимал, что такое советская власть, он понимал могущество государства. И сильно переживал, что из этого будет. И вдруг ему Бог видение послал. Он говорит, я так ясно-ясно вижу, Геннадий Константинович стоит, и у него в руках маленький молоточек. Вот, наверное, такой молоточек, как забивают штапики на окнах. Маленький молоточек, такая длинненькая ручка. И он стучит, так быстро-быстро-быстро стучит по мощной бетонной стене. Огромная бетонная стена, очень толстая, и в одном месте там была трещина, Это для того, чтобы я заглянул, что внутри. Я смотрю, там такая толстая арматура. Ну, 30 миллиметров толщиной. Вот такая арматура, бетонная стена, и он молоточком стучит. Я ему говорю: Геннадий Константинович, да разве таким молоточком разрушают такую мощь? А он говорит: мы должны делать то, что мы можем, остальное Бог сделает. И еще быстрее стучит, стучит, стучит. А я смотрю, ну что ж с этого получится? И вдруг на моих глазах лопается бетонная стена, рвется арматура, и стена падает. Я проснулся и понял. Да, по-человеческому это невозможно. Мощное государство, которое привело в страх все остальные государства мира. Все боялись и все дрожали, чтобы они не захватили власть. Они все расширяли и расширяли свое влияние. И эта мощная власть со своими спецслужбами работает теперь на уничтожение церкви. Но если так думать по-человечески, значит, не брать во внимание могущество Божье. А так Геннадий Константинович отвечал, когда ему говорили: «Геночка, что ты делаешь? Ну разве против советской власти она всех перемелет?» А он говорит: братья, тем, которые ему так сказали, а вы верите, что народ Божий прошел через Черное море? Да, конечно, верим. А вы верите, что Бог кормил манной 40 лет? Да, конечно, верим. А вы верите, что Бог не изменился? Он вчера и сегодня, и вовеки тот же. Да верим, верим. Но советскую власть ты ничего не сделаешь. И он говорит: и у меня другого варианта не было. Те братья отказались руководить пробуждением. Ему же было 36 лет, Геннадию Константиновичу. Мальчишкой был еще. И теперь ему нужно возглавить братство. И он просил братьев, чтобы другие возглавили. А они побоялись. Против советской власти ничего не сделаешь. И тогда начали делать то, что возможно было. А остальное делал Господь. Вот сегодня ваше общение, мне понравилось, как вы назвали, «Господь прославился». И потом перечисляли и в узниках, и так далее. И в пробуждении, конечно, прославился Господь. Спустя годы, уже в свободное время, я еще в шахтах жил, мы провели благовестие в Донецке, там группа образовалась, а потом в Миллерово, и там группа образовалась. Витя Передереев Виктор Васильевич остался ответственным в Донецке, а я в Миллерово. И вот однажды еду на собрание в Миллерово, и прошел автобус, не остановился. На трассу я выезжал, и на трассе торможу, руку поднимаю, они останавливаются. А то проехал, не подобрал, и я долго стою, я смотрю, я опаздываю на собрание. Уже стал машины останавливать, хотя переживаю, кто из-за дорого, мне там 150 километров ехать. Может быть, дорого с меня возьмут. Сначала только «Жигули» останавливал. А потом уже и дорогую машину, ну, в общем, держу руку, хоть кто-нибудь бы взял, и вдруг останавливается очень дорогая машина. Я запереживал, хватит ли у меня денег рассчитаться. Я говорю: да, Миллерова, садись. Ну, видно, что человек непростой, и по одежде, и по манере, как он себя ведет. Только сели, он предлагает закурить, и я говорю, ну, я думаю, сейчас как раз момент и начать беседу. Говорю: я не курю, потому что я верующий. Он так посмотрел с ног до головы и говорит: а ты что, благовестник? А вы что, знакомы с христианством? Ведь такой термин не все знают, благовестник. Он улыбнулся и говорит: я в прошлом начальник КГБ Ростовской области. Ты из Совета Церквей? Я говорю: да. Я Совет Церквей не только по именам всех знал. Характер изучали, кто что где сказал, кто как беседовал со следователем, всех изучали. Ты помнишь, в Фергане когда-то был арест издательства «Христианин»? Я говорю: помню, я с Ростова вылетал на арест этой точки. А ты помнишь в 1977 году общение, о котором сегодня Николай Иванович Колбанцев рассказывал, вот когда вышли в центр микрорайона? Я, говорит, руководил этими процессами. Я знаю, что и ваши хлопцы вытворяли, как резали скаты на милицейских машинах, как подножки подставляли милиционеру. Я все это знаю. Я говорю: тогда мне интересно с вами поговорить. Он, правда, сказал: сейчас я не работаю в КГБ, я начальник налоговой инспекции. Ну, времена прошли, поменялось что-то. Я говорю: тогда мне интересно вам вопросы некоторые задать. Задай. Правда, что враг номер один у советской власти был, это совет церквей. Он, это правда. Я тогда удивлен. А вы что, не знали, что совет церкви в политику не лезет? Совет церкви против власти не настраивает? Вы об этом знали? Он, это знали. А почему тогда? Он объяснил это так. Советский Союз всех врагов своих сломил. Только с советом церкви не справился. Поэтому и был совет церкви враг номер один. А почему не справился? Божье чудо. Божье могущество. Интересно, вот когда уже наше братство появилось, Геннадий Константинович ввел одно новшество. Нет, оно было новшество в истории нашей страны. В библейской истории это не было новшество. А знаете, какое новшество? Уходить на нелегальное положение. В нашей стране это было новшество. Прежние союзы, 30-е годы, все покорно шли в тюрьмы и на расстрел. Покорно шли, им почему-то и в голову это не приходило. Геннадий Константинович рассказывал, как ему это в голову пришло. Власти практиковали менять неугодное руководство за одну ночь. Дали команду арестовать. За одну ночь всех арестовали, других поставили, и все. И другое братство уже. А Геннадий Константинович говорил так: а мы не имеем права позволить им это делать. Бог сделал чудо, и он дальше будет созидать церковь. И поэтому он ввел это новшество. А почему я сказал, в библейской практике было? Ну, в Ветхом Завете Илия был на нелегальном положении, да? Его Ахав искал, его Изавель искала, а он был на нелегальном положении. В Новом Завете Христос был на нелегальном положении, когда вновь искали схватить его, но он опять уклонился от рук их. И это было не один раз. Его искали, даже Фома запереживал, когда Лазарь умер. Как ты пойдешь? Тебя только что искали умертвить. Он говорит: Лазарь умер. Пойдем, и мы умрем с ним. С кем собрался Фома умирать? Со Христом, конечно. Что с Лазарем умирать? Лазарь уже умер. Христос идет там, где его ищут. Он на нелегальном положении был. И Фома: раз Христос идет, и мы пойдем умрем. И апостолы были на нелегальном положении. Когда возвели гонения, христиане рассеялись из Иерусалима, а апостолы совещание проводят. Мы читаем в Деяниях апостолов, да? Как это христиане рассеялись, апостолов не рассеяли? Не потому, что стеснялись это апостолы, да, они на нелегальном положении были. То есть библейская практика это была. Интересно, как ушел Геннадий Константинович. В 60-е годы он уже срок отсидел, как и многие другие братья. И вот в 71-м году, ну, Геннадий Константинович рассказывал, говорит, уже я прекрасно понимал, что близится тот день, когда все руководство арестуют. Ну, видно было по всему. И я знал, что и тоже готовился, в семье это говорил, что в любой день и меня арестуют. И вот однажды приходит рано утром, наверное, в 8 часов утра, милиционер к нему, а отделение милиции там недалеко было от его улицы, там, может быть, 10 минут ходьбы. Пришел милиционер и говорит: вы Кричков, да? Начальник милиции просит вас прийти, у него есть вопросы к вам. Он говорит: ну, вы знаете, мы же не просто как друзья какие-то по-дружески там позвал поговорить, да? Вы официальные личности, да? Надо повесточку. Ой, да я не взял повестку. Ну, сбегай за повесткой. И он побежал. И Геннадий Константинович в это время ушел. Пришли с повесткой, его уже дома не было. И 19 лет. И он руководил братство, будучи на нелегальном положении. Мне довелось побыть в двух местах. У него было две конспиративных квартиры, обои в Прибалтике. Я и в одной, и в другой был на экскурсии, ну, уже в свободные времена, конечно. Вот интересно было, в каких условиях жили. Но это трудный путь. Вот сегодня говорили об узниках, а отец Виктора Передереева, Василий Иванович, он был... Первый срок, потом был на нелегальном положении, а потом второй срок. И мы с ним очень дружили. Он меня сильно любил, и я его тоже сильно любил. До его ухода в вечность уже. И вот он, будучи на нелегальном, говорит: Павлик, ну, я расспрашиваю, он говорит: другому я никому бы это не сказал, а тебе скажу. В тюрьме легче, чем на нелегальном. В тюрьме я знаю, как вести себя среди зэков, как вести себя со следователями, как вести на суде, знаю. А вот быть на нелегальном, каждый день неопределенность, не знаешь, когда тебя арестуют, это тяжело. А Геннадий Константинович 19 лет руководил братством, будучи на нелегальном положении. В этом тоже имя Господне прославилось. Ну, несколько слов вот о пробуждении, а потом уже перейду по своей теме. Ну, я не затяну проповедь. Мне же сказали, полчетвертого уже обед будет, я вовремя закончу. Вот развитие церкви и пробуждение наблюдается в истории определенная цикличность, то есть определенный цикл есть. И порядок такой. Наступает кризис в духовной жизни. На то есть причины. Так просто не наступает. Когда наступил кризис, Бог ищет человека. Кого использовать, чтобы в его служении или через его служение чудеса делать? Бог силен. Он может чудеса делать. Когда-то ему очень нужен был Моисей. Его он вывел народ израильский, он провел через Черное море, он 40 лет по пустыне вел, но он ищет человека. И в Писании мы находим эту истину. Искал я у них человека и не нашел. Следующий цикл. Если Бог находит очищение, это человека, тогда звучит призыв к очищению, потому что отступление от Слова Божьего, отступление от святости всегда приводит в кризис. Поэтому, если нашелся человек, тогда провозглашается очищение. Очищение от грехов, от несвятой жизни, от нарушения заповедей Господних. Это третий пункт – очищение. Четвертый пункт – возврат к Писанию. И пятый – внутрицерковные реформы. Что-то надо поставить все по Слову Божьему. И Бог дает силы для этого. Бог прославляется, Бог чудо делает. И тогда опять церковь живет. И если не будет нарушать Писание, может на этом уровне оставаться. Если будет нарушать, опять придет к кризису. И в истории это все время просматривается. Ну, мне хочется один пример рассказать вот, на пункт «Возврат к Писанию». Когда появилась впервые возможность Геннадию Константиновичу поехать в Америку, они втроем ездили. Геннадий Константинович, Петр Данилович и Николай Степанович Антонюк. У Геннадия Константиновича тогда была встреча, ну, с американцами, ну, с богословами. Почему они пожелали встретиться? Потому что о Геннадии Константиновиче, ну, люди, знакомые с церковью и с религией, слышали о нем. Потому что в Советском Союзе сильные гонения были, а он руководитель гонимого братства. И о нем слышали. И пожелали встретиться. Когда встретились, они объяснялись, ну, Геннадий Константинович объяснял, как он понимает библейские принципы жизни церкви, руководства церковью. Ну, то, наверное, о чем мы сейчас говорили, чтобы Христос был руководителем, чтобы Христос был главою, чтобы прежде всего заповеди Господни. Ну, и о многих других вещах. Американцы не так понимают Библию, как им Геннадий Константинович объяснял. Ну, и с такой, знаете, чуть с усмешкой и свысока. Говорит: о, вы, русские баптисты, вы отстали на 200 лет от жизни. Геннадий Константинович не лыком шит, отвечает: нет, не на 200. Мы отстали на 2000 лет. Мы вернулись к апостольским принципам, а вы на 1800 лет дальше пошли. или на 2000 лет, да? А мы вернулись к апостольским принципам. В этом пробуждение, в этом сила церкви, в этом благодать для церкви. Вернулись к библейским принципам. Ну и вот о приговоре к смерти. Сколько раз, вот это тоже глубина рва, сколько раз наше братство было приговорено к смерти? Ну, не братство Совета Церкви, потому что впервые это было ж при Сталине, еще не было нашего братства. Ну, иванские христиане, баптисты, ну, тогда было еще даже в 30-е годы два союза. Иванские христиане и баптисты отдельно. С 33 по 38 годы, сегодня уже мы слышали в докладе это, было объявлено пятилетка безбожия. То есть Сталин дал поручение спецслужбам в течение 5 лет сделать так, чтобы ни одного верующего в стране не было. Это кровавые 30-е годы. Потому что это была программа, объявлена была в газетах, была пропечатана, пятилетка безбожия. Когда в 61 году доложили Хрущеву, тогда правителем был Хрущев Никита Сергеевич, доложили ему, что появилась какая-то инициативная группа, которая призывает к очищению церковь, то Никита Сергеевич написал записочку размером, ну, вот таким размером. Я видел ксерокопию этой записки, написанной рукой Хрущева. Ну, у Вени Хорева в его архивах есть эта записочка. Вот такая размером, и Хрущев пишет: «Выявить инициативников с целью их ликвидации». Вы знаете, что такое ликвидация, да? Расстрел. Хрущев подписал уже инициативной группы расстрел. Потом в 59 году Хрущев сказал, что в 64 году покажу последнего верующего. И он не на голом месте это обещал. У них программа была. И с 59 по 64 год за эти 5 лет Хрущев хотел, чтобы церкви уже не было. А в 61 году пробуждение, и поэтому он так строго ликвидировать. Но не получилось. И у него, ну, в 64 году его уже ликвидировали как правителя. А в 83 году, когда пришел к власти Андропов, он дал указ. Активных служителей, или наоборот, Совет Церквей и активных служителей добавлять сроки до бесконечности, без освобождения. Ну, он руководил всего год, но за это время, мы знаем, ряд целых братьев получили вторые сроки, не освобождаясь. Это Батурин и Хорев и многие другие, ну, я не знаю, до 10, наверное, братьев тогда получили второй срок без освобождения. Это по этому указу. Это еще раз был указ ликвидировать. Добавлять сроки до бесконечности. И вот это вся та машина, которая работала против Церкви Христовой. А Церковь выжила. Это чудо Божье. Это Божье могущество. Ничего не смогли сделать. Ну и теперь я хочу... У меня еще есть 15 минут времени. Вот о пробуждении или о возрождении служения правильного. Ну, несколько слов о детях. Как только образовалось наше братство, сразу же стали заниматься с детьми. А до этого детей не пускали в собрание. А теперь стали детские группы организовывать. Потихонечку программы составлять. Да, это примитивное. Мы сегодня, если встречаемся с этими программами, ну, конечно, это были первые шаги. Но они были. Батурина Николая Георгиевича арестовали когда-то. Я даже не знаю, какой арест. Это он рассказывал, но я не уточнил, в каком году. Потому что уже мы сегодня слышали, что он 6 раз судим был. Его милиционер прямо при всех ударил кулаком в лицо и говорит: это тебе за то, что дети в собрании. Ну, пришли его арестовывать, а дети в собрании. И он его кулаком в лицо ударил. Потом почти у каждого узника в деле значилось присутствие малолетних детей в церкви. Это тоже одно из обвинений, которое многим братьям предъявляли. Но занятия с детьми не прекратились. Занятия с детьми развивалось. А вот тетя Галя Полей, это в шахтах жила, сейчас она в Шепетовке, она еще жива. Ее арестовали за занятия с детьми в 30-летнем возрасте. Я был маленький, и я не помню, что я ходил в ее группу. А это она мне рассказала. Говорит, Витя, мой старший брат, ну, Виктор Николаевич из шахт, пресвитер, он от меня на 6 лет старше, он был в ее группе, а мама и меня отправляла с ним. Я этого не помню, мне, может быть, 4 года было или 5 лет. Но тетя Галя говорит, я как сейчас помню твои большие черные глаза. В группе там 12-летние были, а мне 5-летнего приводили. Но я другое помню. Когда она освободилась, ей было 33 года. Она 3 года отсидела. Помню, как сестры в церкви сокрушались. Ну надо ж, как Галя посидела. В 33 года она седая пришла. И решила посетить всех своих воспитанников. И в наш дом пришла. Это я тоже помню. И она меня спрашивает, Павлик, а ты молитву «Отче наш» выучил наизусть? А мне от стыда хоть провались, я не выучил ее, я ее не знал. Мне тогда было 10 лет. И мне так стыдно стало. Она ушла, я взял, выучил и до сих пор помню. Вот после этого посещения Тетиного Галиного. Потом стали усовершенствоваться программы. Потом стали проходить семинары. Я принимаю участие в работе с детьми с 81 года. В городе Канске во время службы в армии я стал заниматься с детьми. Когда вернулся с армии, мне поручили с подростками. Потом уже в 83 году впервые попал в Риге. Шло совещание, это семинар общебратский. И с тех пор я имел отношение к работе с детьми. Ну, как вот Господь благословлял. Стали работать повсеместно воскресные школы, лагеря для детей стали проводиться. Первый начинал Павел Тимофеевич Рытиков только для детей узников. Но позже, это конец 70-х, уже стали проходить лагеря. Вот, и потом детские хоры, детские оркестры, детская литература. Я помню, мы с женой, когда только начали у нас рождаться детки, мы в 84-м году женились. И начали детки рождаться. Такая мечта была. Вот какую-нибудь красивую цветную книжечку для малышей, которые еще читать не умеют. Ну, что-то там жена лепила, стихи стала писать такие. Ну, для малышей там один куплетик, два куплетика. Оформлять их. А сегодня нам издательство печатает. Красивые! Красиво оформленные, для малышей, для детей, для родителей литература. И благословения Господни обогащают. Учебники выпускают. Вот вышел у нас учебник «Педагогика», потом вышел учебник по методике. Сейчас ведется работа, скоро выйдет учебник «Христианская этика». Ну и так далее. Журнал стали издавать «Светильник». И другие есть объединения, которые издают уже не общебратские, а в объединениях. Несколько еще журналов, как «Лесенка» там и другие. И работа все лучше и лучше, больше и больше благословений. Молодежь, с молодежью стали работать. Если тогда запрещали крестить молодежь или свести до минимума крещение молодежи, то у нас в наше время, в нашем братстве, молодежь поощряли на служение, поощряли их учиться проповедовать. Я помню, как Василий Иванович Передереев мой возраст приучал, меня лично. Он говорит, к следующему собранию приготовишь проповедь. Василий Иванович, нет, я не смогу. Приходит собрание, он говорит, ты сегодня вторым проповедуешь. Василий Иванович, нет. Он говорит, я сказал, будешь проповедовать. Выходит, говорит, У нас сегодня первый будет такой проповедовать, второй Павлик, а третий там то-то. Все, и сиди, думай, почему ты не приготовился. И так он заставил, просто заставил. И, ну, тогда мне, может быть, 16 лет было. Приучали проповедовать. Братья и сестры, я скажу откровенно, на мой взгляд, у нас хорошая молодежь. Радоваться нужно. Да, есть минусы, а когда они не были? Всегда не были минусы. И сегодня почему-то больше минусы замечаются. Молодежь такая-сякая. В Благовестии кто больше участвует? Молодежь. В издательстве кто работает? Молодежь. С детьми кто занимается? Молодежь. Хоры делают? Молодежь. Оркестры? Молодежь. Посещение церквей? Молодежь. И Бог благословляет. Хорошая молодежь. Но страха Божия надо больше чуть-чуть. Но над этим надо работать. Нам, служителям, надо работать. И увещевать, и наставлять. Сейчас не только теряется страх Божий у молодежи. У взрослых, у пожилых. Но время такое. Искушение намного больше стало, чем 40 лет назад, когда я был молодежью. И тем не менее, молодежь побеждает. И учатся побеждать, и идут победной жизнью. Разве это не благословение Господне? Большие благословения, и мы радуемся. А за детей еще одна мысль. У нас 76 тысяч сегодня членов церкви. 76 тысяч в нашем братстве. И 20 тысяч молодежи, и 40... может быть, 8 тысяч, почти 50 тысяч детей. Поверьте, в процентном соотношении ни в одном союзе мира нету столько детей, сколько в нашем братстве. Разве это не благословение Господне? И сегодня, когда не только трудно детей принимать, а столько нападков и даже богословских нападков. Находятся те, которые пытаются на основании Библии обосновать. Ну, знаете, люди, которые уклонились от Божьей заповеди, они умеют даже Библию так перекручивать, что преподают, что не надо много детей иметь. И тем не менее у нас семьи многодетные. Разве это не победа? А сколько крещения принимают? Это же в основном дети верующих родителей. Это наша молодежь, это наши дети. Да, когда мы будем говорить о благовестии, слава Богу, я помню на одном из семинарий детских работников, я еще жил здесь, в Ростовской области, я задал вопрос, поднимите руку, ну, было 150 человек на семинаре, кто не с христианской семьи, кто уверовал в результате благовестия? Знаете, как радостно было, половина руки подняли, половина. Из 150 человек, 70 человек с детьми занимаются. Но они не с христианских семей. Но это я уже перешел больше на благословение в деле благовестия. А ведь в деле семьи тоже же благословение. И братство с каждым годом растет и растет. В прошлом году у нас были большие переживания. 20-й год. Карантин начался в марте месяце, в 20-м году. Во многих церквах собрания прекратились. И думаю, что будет с крещаемыми? И в 2020 году было на 500 крещаемых больше, чем прошлые годы. На 500 крещаемых больше было. Хотя ожидали упадок. Разве это не благословение Господне? И все больше и больше расширяется благовестие. И имя Господне славится в спасении душ. Ну, за молодежь есть еще несколько слов. Тоже и журнал выходит, и литература всевозможная, и пособия всевозможные. И трудятся братья, и Бог благословляет их труд. А уж за музыкально-хоровой отдел и сказать нечего. Просто послушать оркестр и хватит этого, да? Как Бог благословил. Вот в нашем братстве, я так думаю, может быть, ошибаюсь, не знаю, может быть, духовики могут еще потягаться. Вообще, я так представлял, что больше всего, если по инструментам, это скрипачей. Ну, у вас нет скрипичного, а духовой большой, и поэтому я уже и засомневался. Скрипачей, мне кажется, больше. А знаете почему? На каком-то этапе жизни христиан в нашем братстве появляется в нашем братстве Женя Пушков. Я его помню еще Женя, сейчас он Евгений Никифорович. Скрипач. И все в него влюбились и пошли учиться на скрипках. А у кого не получилось играть на скрипке, детей своих посылали. А у кого детей не получилось, внуков сейчас посылаем. И скрипачей все больше и больше. Разве это не благословение? Столько музыкантов, столько скрипачей, духовиков. И Бог благословляет. И музыкально-хоровое дело. Ну, у нас не отчет по отделам, а 4 минуты у меня время осталось. Ну, какие еще можно было подметить? Вот, ну, за благовестие несколько слов, да? Что за этот период у нас теперь 450 миссионерских семей. Вы знаете разницу между благовестником и миссионером? Благовестник, который поехал, попроповедовал и вернулся домой. А если меняют место жительства с целью проповеди Евангелия, это уже миссионер. 450 семей поменяли место жительства с целью проповеди Евангелия. Разве это не благословение? Или вот короткий диалог. Приехал с регистрированной церкви миссионер, тоже на Таймыр. А у нас там уже был миссионер Олег Любич. Ну и сам ему предложил этот миссионер с регистрированной церкви встретиться. Ну, встретились, помолились. И он предлагает: давай жить мирно. Я вот буду здесь трудиться тоже на Таймыре, вот где и ты трудишься. А что ты имеешь в виду мирно? Ну, давай так, возьмем карту сейчас и обозначим все поселки. Там, где вы начали работу, мы туда не поедем. А где мы начнем, вы туда не поедете. Согласен так? Он говорит: согласен. А почему нет? Согласен. Ну, слава Богу. Теперь давай вот отметим на карте все поселки, где вы начали. А он говорит: ни одного поселка нету, где мы не начали. Мы во всех поселках начали уже. Да? А что ж нам делать? Ну, значит, уезжать. Ты же пообещал, там, где мы начали, вы не будете там туда ехать. Вы понимаете, что такое Таймыр, да? По размеру он больше Украины. И нет ни одного поселка, где наши миссионеры еще не начали. Вы понимаете объем работы, да? Ну, про Таймыр я мог бы вам еще порассказывать истории, но это где-то вечером у костра только можно. Сейчас на собрании нельзя отнимать время этими рассказиками, да? Последнее – это отдел заступничества. Как Бог здесь благословил? Писали ходатайство, делали гласным все беззакония власти, как они издевались, кого убивали. Ведь у нас есть целый перечень убитых, умерщвленных, не просто срок отсидевших. И отдел заступничества это публиковал. Конечно, на них очень злились власти. И вот сегодня Виктор Васильевич напоминал о мессии руке. В его, как раз вот в этой же книжечке «Облако свидетелей» описывает мессии рук вот такой момент. Говорит: когда шло следствие, встретился со мной кегибист. И говорит: Степан Никитович, если вы сейчас пойдете мне на уступку в одном вопросе, и вопрос несложный, мы вас через 2-3 дня освободим. Вопрос вот какой. Если вы мне пообещаете, что где-нибудь, когда-нибудь, когда это будет уместно к слову, вы скажете такую фразу. Ну, ходатайствовать об узниках – это не самое главное. Самое главное – молиться Богу. Вот если вы пообещаете, что где-нибудь вы скажете эту фразу, и вы пойдете домой. А он говорит: вы знаете, если я когда-то буду еще среди друзей, я же сейчас среди заключенных, если когда-нибудь буду среди друзей, то я о совете родственника узника буду говорить так, вообще о ходатайстве. Дорогие друзья, как это свято — вступиться за святых. Обязательно подписывайте ходатайство. Тогда на всю катушку тебе срок дадут. Ну и дали ему. Ну, у него статья была до 3 лет, 3 года ему и дали. И Степан Никитович говорит: и тогда только я понял, почему я уже много раз слышал эту фразу. И помню даже, от кого слышал. Не самое главное ходатайствовать, самое главное Богу молиться. А вот где источник этого? В КГБ. И для того, чтобы купить себе свободу, скажи хоть один раз, пообещай мне, хоть один раз ты скажешь эту фразу и пойдешь домой. И последний момент, уже в свободное время, ну, это была ошибка начальника милиции в Харьковской области, район Кигичевка. Мы поехали туда с палаточным благовестием. И нас арестовали. Потом мы узнали, что священник православный, он собутыльник с начальником милиции, и попросил, убери отсюда баптистов. И он ему пообещал, уберу. Но силенок не хватило, потому что Бог же с нами. То есть нас-то забрали, нам по 10 суток дали ареста, приехали другие, благовестие не прервалось. И вот я помню, приехали посетить, это от Харькова это 150 километров, приехали с Харькова, приехали с Мирьев, и возле окон спецприемника, где мы находимся, поют. Почему-то так сильно взволновались, просто перепуганные милиционеры бегают. Потом раз открывает камеру, он в гражданском, но потом мы узнали, что он начальник уголовного розыска. Раз посмотрел, ну там старичок один, пресвитер был, я постарше, ну мне тогда лет 38 было, и 20 лет из новообращенных. И он тогда самого молодого с таким злом, иди сюда. Ну он выходит, и он его с маху, значит, бьет. А по коридору дежурный майор увидел и кричит, ты что делаешь, не трожь их. Кого хочешь, бей, баптистов не трожь, не расхлебаешься. Сейчас весь мир поднимется. А я думаю, вот что значит совет родственников узников. 20 лет уже прошло, а они помнят, не расхлебаешься, если верующего тронешь. И вот он один раз его успел ударить, его сразу остановили. Не трожь, верующих не трожь. Как приятно, да? Это благословение Господне. Когда народ Божий вступался за страдальцев. И в этом тоже Господь прославился. Дорогие друзья, да благословит Господь нас помнить путь, помнить милости Божьи, помнить чудеса Божьи, радоваться этому и так прожить, чтобы когда вы состаритесь, добрый след оставить в святой жизни и в служении Богу. Аминь. Помолимся. Желающим можно очень кратко и очень громко помолиться.